4. Архив новостей. Они не закончили, никак не могли закончить. Пока нет. Уэсли больше всех был озабочен тем, чтобы продолжить работу. Несмотря на то, что в последние дни спать приходилось не больше 3 часов, Уэсли чувствовал себя бодрым и энергичным. Они с Робби направились к нему в квартиру, а Дон заскочил домой, чтобы помочь жене уложить детей спать. После этого он обещал присоединиться к ним, чтобы продолжить собрание мудрых черепов. Уэсли сказал, что закажет чего-нибудь перекусить. «Отлично», — сказал Дон. «Только будь осторожен, китайская еда в Ур-версии на вкус не такая». К своему удивлению, Уэсли обнаружил, что способен искренне рассмеяться. «Так вот, как выглядит квартира учителя английского», — сказал Робби, озираясь. «Ух ты, я тащусь от всех этих книг». «Отлично», — сказал Уэсли. «Я даю их читать тем, кто возвращает назад. Учти это». «Учту». «Знаете, мои родители никогда не были книголюбами. Так, несколько журналов, кулинарные книги, пара самоучителей и все. Со мной было бы то же самое, если бы не вы. Бился бы башкой на футбольном поле, понимаете? А впереди ничего. В лучшем случае преподавание физкультуры где-нибудь в округе Джайлс. Это в Теннесси. Ехо!» Эти слова тронули Уэсли. Может быть, потому что за последнее время его швырнули через множество эмоциональных баскетбольных колец. «Спасибо», — сказал он. «Только запомни, нет ничего плохого в хорошем громком «йо-хо!» Это тоже часть тебя. Обе части равноценны». Он вспомнил, как Эллен вырвала избавление у него из рук и швырнула через комнату. Но почему? Из-за того, что ненавидела книги? Нет. Из-за того, что он не слушал ее, когда она в этом нуждалась. Кажется, Фриц Лейбер, великий фантаст, назвал книги возлюбленными ученых. И когда Эллен в нем нуждалась, не находился ли он в объятиях другой возлюбленной, у которых не было никаких запросов, разве что к его лексикону, и которая всегда его принимала. «Уэс, а какие там еще пункты в меню ур-функции?» Поначалу Уэсли не понял, о чем говорит парень. Потом вспомнил, что там действительно были еще пара пунктов. Он так зациклился на подменю книги, что совершенно забыл о двух других. «Давай посмотрим», — ответил он и включил Kindle. При включении он всякий раз ждал, что меню «Экспериментальное» или «Урфункции» исчезнут, как произошло бы в фантастическом эпизоде сериала «Сумеречная зона». Но они были на своем месте. «Ур-архив новостей и ур-местное», — произнес Робби. «Хм, ур-местное в разработке. Осторожно, стоимость передачи данных вдвое дороже». «Что?» «Да так, шучу. Попробуйте архив новостей». Уэсли нажал кнопку выбора. Экран очистился. Через некоторое время возникло сообщение. «Добро пожаловать в архив новостей. В настоящее время доступно только Нью-Йорк Таймс. Ваша цена $1.04 загрузки. $10.50 загрузок. $100.800 загрузок. Для оплаты выберите курсором ваш вариант». Уэсли взглянул на Робби, тот пожал плечами. «Я не могу советовать, что делать, но если бы с моей кредитки за покупки не списывали деньги, во всяком случае в этом мире, я бы потратил 100. Уэсли решил, что в этом есть смысл, хотя и задался вопросом, что подумал бы другой Уэсли, если он и в самом деле существует, открыв счет своей кредитной карты. Он выделил строчку 100/800 и нажал кнопку выбора. На этот раз сообщение о законах парадокса не появилось. Вместо этого новое сообщение предложило ему: «Введите дату и ур, используйте соответствующие поля». «Давай ты», — сказал он и подтолкнул Kindle через кухонный стол в сторону Робби. Сделать это становилось легче, чем прежде, и он обрадовался. Ясно, что непреодолимое желание не выпускать Kindle из рук было ненужной сложностью. Робби немного подумал и набрал 21 января 2009 года. В поле ура он поставил 1 миллион. «Ур номер миллион», — сказал он. «Почему бы и нет?» — и нажал кнопку. Экран опустел, затем выдал сообщение: «Наслаждайтесь своим выбором». Через секунду появилось изображение первой полосы «Нью-Йорк Таймс». Они склонились над экраном и молча читали, пока не раздался стук в дверь. «Это, наверное, Дон», — сказал Уэсли. «Я открою». Робби Хендерсон не ответил. Ему было не оторваться от экрана. «На улице холодает», — сказал Дон, входя. «Ветер срывает листья с...» Он вгляделся в лицо Уэсли. «Что? Или, наверное, я должен сказать, что на этот раз...» «Иди и посмотри», — ответил Уэсли. Дон прошел в заставленную книгами гостиную кабинет Уэсли, где, склонившись над киндлом, сидел Робби. Парень взглянул на него и повернул экран так, чтобы Дону было видно. На местах, где полагалось быть фотографиям, белели пустые пятна с надписями «Изображение недоступно», но заголовок чернел большими буквами. «Теперь ее очередь». И под заголовок ниже. «Хиллари Клинтон приносит присягу, принимая пост 44-го президента». «Похоже, ей это все-таки удалось», — сказал Уэсли. «По крайней мере, вур 1 000 000». «И посмотрите, кого она меняет», — произнес Дон, указывая на имя. «Это был Альберт Арнольд Гор». Когда через час раздался звонок в дверь, они не подпрыгнули, а стали озираться по сторонам, как люди, которые внезапно очнулись ото сна. Уэсли спустился вниз и заплатил разносчику, прибывшему с грузом пиццы из пиццы Гарри и упаковкой из 6 бутылок пепси. Они перекусили за кухонным столом, склонившись над киндлом. Сам Уэсли проглотил 3 куска пиццы любимого сорта, совершенно не чувствуя вкуса. Конечно, они даже близко не использовали все 800 заказанных загрузок, но за 4 часа бегло просмотрели столько историй из разных уров, что у них разболелись головы. Уэсли казалось, что у него болит сам разум. И судя по почти одинаковым выражениям 2 других лиц, бледные щеки, темные круги под жадно горящими глазами, взъерошенные волосы, в этом он был не одинок. Знакомство даже с одной альтернативной реальностью – серьезное испытание, а здесь их было больше 10 000 000, и хотя большинство походили друг на друга, точных совпадений не встречалось. Инаугурация 44-го президента Соединенных Штатов была лишь одним, но очень убедительным примером. Они проверили еще 2 дюжины уров, прежде чем устали и двинулись дальше. 17 первых полос от 21 января 2009 года провозглашали новым президентом Хиллари Клинтон. В 14 из них вице-президентом становился Билл Ричардсон из Нью-Мексико. В 2 им был Джо Байден. В 1 – сенатор, о котором они никогда не слышали, Линвуд Спек из Нью-Джерси. «Он всегда говорит «нет», если первую строчку занимает кто-то другой», — сказал Дон. «Кто говорит «нет»?» — спросил Робби. «Обама?» «Да, ему всегда предлагают, и он всегда говорит «нет». «Это в характере», — сказал Уэсли. «События изменяются, характер, похоже, остается тем же». «Наверняка сказать нельзя», — сказал Дон. «У нас всего лишь крошечный пример в сравнении с...» Он слабо рассмеялся. «Со всеми этими. Со всем этим. Со всеми мирами Ур». Барака Обаму избрали в 6 урах. Митта Ромни с Джоном Маккейном в качестве кандидата в вице-президенты в 1. Он соревновался с Обамой, которого срочно выдвинули кандидатом после гибели Хиллари в катастрофе кортежа, случившегося в конце предвыборной гонки. Они не нашли ни единого упоминания о Сайре Пейлин. Уэсли это не удивило. Он думал, что если бы они наткнулись на нее, то скорее случайно, чем ожидаемо. И не потому, что Митт Ромни, как кандидат республиканцев, возникал чаще, чем Джон Маккейн. Сара Пейлин всегда была запасным вариантом, рискованным ходом, которого никто не ожидал. Робби захотелось проверить Ред Сокс. Уэсли считал это пустой тратой времени, но согласился, когда на сторону юноши встал Дон. Вдвоем они проверили спортивные полосы за октябрь в 10 разных урах, с годами от 1918 до 2009. «Скукота», — произнес Робби после 10-й попытки. Дон Олман согласился. «Почему?» — спросил Уэсли. «Они же часто выигрывают». «Но в этом не видно никакой закономерности», — ответил Робби. «И никаких переживаний», — добавил Дон. «Они всегда выигрывают, когда есть хороший запас. А это как-то скучно». «Каких переживаний?» — Уэсли был озадачен. Дон раскрыл рот, чтобы ответить, потом вздохнул. «Неважно», — сказал он. «Долго объяснять, а ты все равно не поймешь». «Будьте оптимистом», — сказал Робби. «Янки никуда не деваются, поэтому выигрыш всегда под вопросом». «Да», — хмуро произнес Дон. «Военно-промышленный комплекс в мире спорта». «Извините, никто не хочет последний кусок». Дон и Уэс покачали головами. Робби откусил пиццу и сказал. «Почему бы не сыграть в большом казино, прежде чем мы решим, что спятили и отправимся в центральную психушку штата?» «И какое такое большое казино может быть здесь, Йода?» — спросил Дон. «Убийство Джона Кеннеди», — ответил Робби. «Мистер Толман говорит, что оно было зарождающим событием 20 века, более важным, чем убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Я всегда думал, что зарождающие события происходят в постели. Но эй, я же пришел в колледж учиться. Мистер Толман преподает историю».
«Я знаю, кто такой Хью Толман», — сказал Дон. «Этот чертов коммунист, который никогда не смеется над моими шутками».
«Но насчет убийства Кеннеди он может оказаться прав», — ответил Уэсли. «Давайте посмотрим». Они следовали за нитью сообщений на тему «Джон Кеннеди в Далласе» почти до 11, пока за окнами шумели студенты, направлявшиеся в местные бары и возвращавшиеся из них. Проверке подверглись больше 70 версий «Нью-Йорк Таймс» за 23 ноября 1963 года. И хотя история везде отличалась, один факт они все готовы были признать. Промахнулся он по Кеннеди, ранил его или застрелил. Это всегда оказывался Ли Харви Освальд, и он всегда действовал в одиночку.
«Доклад комиссии Уоррена верен», — заключил Дон. «В кои-то веки чиновники сделали свою работу. Я в шоке».
В некоторых урах этот ноябрьский день прошел безо всяких сообщений о попытке убийства, неудачной или удавшейся. Иногда Кеннеди решал не приезжать в Даллас. Иногда приезжал, но его кортеж без происшествий добирался до выставочного зала «Даллас Трейд». Он произносил речь на ланче в сотню долларов за блюдо.
«Господи, как тогда все было дешево, да?» — заметил Робби. И на закате улетал из города.
Это случилось при проверке ура 88,416. Уэсли принялся загружать из него дополнительные даты. То, что он увидел, наполнило его душу трепетом, ужасом, изумлением и печалью. В уре 88,416 Кеннеди понял недальновидность вьетнамской кампании и отказался от ее продолжения, несмотря на неистовые протесты министра обороны Роберта Макнамары. Макнамара был отправлен в отставку, и его сменил Брюс Палмер, отказавшийся ради этого от звания генерала армии США. Выступления за гражданские права прошли мягче, чем при президентстве Линдона Джонсона, и в городах почти не было бунтов. Отчасти потому, что в уре 88,416 Мартина Лютера Кинга не убивали ни в Мемфисе, ни где-либо еще. В этом уре Кеннеди переизбрали на второй срок. В 1968 году президентские выборы выиграл Эдмунд Маски из Мэна, с большим перевесом победив Нельсона Рокфеллера. К тому времени уходящий президент едва мог передвигаться без костылей и заявлял, что в первую очередь собирается прооперировать спину. Робби не придал этому значения и остановился на истории, случившейся на прощальной вечеринке Кеннеди в Белом доме. На ней играли Битлз, но их выступление закончилось раньше времени из-за того, что у барабанщика Пита Беста случился приступ, и его пришлось отвезти в больницу Вашингтона.
«Мать честная», — прошептал Дон, — «а где же Ринго?»
«Парни», — зевая сказал Уэсли, — «мне нужно поспать, иначе я здесь погибну».
«Проверьте еще один», — сказал Робби. «4,121,989. Это день моего рождения. Должно повезти».
Но не повезло. Когда Уэсли набрал ур и почти наугад добавил дату, 20 января 1973 года, вместо «наслаждайтесь своим выбором» появилось это. В этом ур отсутствует «Таймс» после 19 ноября 1962 года.
«О боже!» — произнес Уэсли и прижал ладонь ко рту. «Господи боже мой!»
«Что?» — спросил Робби. «Что такое?»
«По-моему, я знаю», — сказал Дон. Он попытался взять розовый Kindle Уэсли, который чувствовал, что побледнел, но еще сильнее похолодел внутри, положил свою руку поверх руки Дона.
«Нет», — сказал он, — «думаю, я справлюсь».
«С чем справитесь?» — почти выкрикнул Робби.
«Разве Хью Толман не рассказывал о Карибском кризисе?» — спросил Дон. «Или вы этого еще не проходили?»
«Каком кризисе? Что-то хотели сделать с Кастро?»
Дон смотрел на Уэсли. «На самом деле я тоже не хочу смотреть», — сказал он. «Но не усну сегодня, если не буду уверен. Думаю, ты тоже».
«Окей», — сказал Уэсли. И, уже не в первый раз, подумал, что настоящее проклятие человеческого духа — не гнев, а любопытство.
«Тогда давай ты, у меня слишком дрожат руки». Дон ввел в поле 19 ноября 1962-го. Kindle предложил насладиться выбором, но наслаждаться ничем не пришлось. Заголовки были суровыми и огромными. Число жертв в Нью-Йорке превышает 6 миллионов. Манхэттен опустошен радиацией. Россия стерта с лица земли. Потери в Европе и Азии неисчислимы.
Китай запускает 40 межконтинентальных баллистических ракет.
«Выключите его», — тихо и мрачно проговорил Робби. «Это как в той песне. Я ничего не хочу больше видеть».
«Будьте оптимистами. Похоже, мы уклонились от пули в большинстве уров, включая наш», — произнес Дон, но его голос был нетвердым.
«Робби прав», — сказал Уэсли. «Он обнаружил, что последний выпуск «Нью-Йорк Таймс» от 19 ноября 1962 года состоит всего из 3 полос. И в каждой статье была смерть. Выключай. Хотел бы я никогда не видеть эту чертову хрень на первой полосе».
«Уже поздно», — сказал Робби. И как он был прав.
Они спустились вниз вместе и теперь стояли на тротуаре перед домом Уэсли. Главная улица почти опустела. Ветер усиливался, завывал между домов и гнал вдоль тротуаров ноябрьские листья. Трио подвыпивших студентов неверным шагом брело по направлению к переулку Братства, напевая что-то похожее на райский город.
«Я не могу указывать тебе, как поступать, это твой гаджет. Но если бы он был моим, я бы от него избавился», — сказал Дон. «Он тебя засосет».
Уэсли подумал, стоит ли сказать, что эта идея уже приходила ему в голову, и решил не говорить.
«Обсудим завтра».
«Нет», — сказал Дон. «Завтра я везу жену с детьми во Франкфурт, к тестю с тещей, на замечательный трехдневный уикенд. Мои занятия проведет Сьюзи Монтанари, и после сегодняшнего семинарчика я уеду с удовольствием. Робби, тебя куда-нибудь подвезти?»
«Спасибо, не нужно. Я с двумя приятелями снимаю квартиру в паре кварталов отсюда, над Сьюзи Нэн.
Там не слишком шумно?» — спросил Уэсли.
Местное кафе «Сьюзен и Нэн» работало 7 дней в неделю, с 6 утра.
«Мне обычно не мешает», — усмехнулся Робби. «Зато цена справедливая».
«Отлично. Спокойной ночи, парни».
Дон направился к своей «Тойоте Терцел», но обернулся.
«Я поцелую детей, прежде чем лечь. Может, это поможет заснуть. Это последняя история?» — он покачал головой.
«Для меня это слишком. Без обид, Робби, но засунь свой день рождения в задницу».
Они смотрели, как исчезают из вида габаритные огни его автомобиля, и Робби задумчиво произнес:
«Мне еще никто не предлагал засунуть в задницу день рождения».
«Я уверен, он не хотел, чтобы ты принимал это на свой счет. И знаешь, думаю, он прав насчет Kindle. Это, конечно, увлекательно, чересчур увлекательно, но с точки зрения практики бесполезно».
Робби уставился на него, широко раскрыв глаза.
«Вы называете доступ к тысячам неизвестных произведений великих писателей бесполезным? Ёлки, да какой же вы после этого преподаватель английского?»
Уэсли не смог возразить, тем более зная, что рано или поздно он вернется к чтению перед сном «Собак Кортленда».
«Кроме того», — продолжал Робби, — «он не может быть совсем бесполезным. Можно напечатать одну из этих книг и отправить издательству. Вы думали об этом? И знаете, подпишите ее собственным именем. Станьте следующим событием в литературе. Вас назовут преемником Воннегута или Рота, или еще кого».
Идея выглядела привлекательно, особенно когда Уэсли вспомнил о бесполезных каракулях в своем портфеле. Но он покачал головой.
«Наверное, это станет нарушением законов парадокса, что бы они ни значили. Но, что важнее, это разъест меня, как кислота, изнутри». Он помолчал, не желая, чтобы его слова прозвучали высокомерно, и стремясь точно сформулировать приемлемую причину, так не поступать.
«Мне было бы совестно».
Парень улыбнулся.
«Вы хороший чувак, Уэсли».
Они шли в направлении квартиры, где жил Робби. Вокруг ног кружились листья. Месяц над головой плыл в облаках, которые гнал ветер.
«Ты думаешь?»
«Да. И тренер Сильверман тоже так думает». Уэсли остановился, захваченный врасплох.
«Что ты знаешь обо мне и тренере Сильверман?»
«Лично?»
«Ничего. Но вы же знаете Джози из команды. Джози Квин из нашего класса».
«Конечно, я знаю Джози».
Это та, что говорила как добрый антрополог, когда они обсуждали Kindle. И действительно, он знал, что она из «Леди Сурикат». К сожалению, всего лишь одна из запасных, которых выпускали на поле только в случае разгромного счета.
«Джози говорит, тренер совсем расстроен с тех пор, как вы расстались. Брюзжит постоянно. Все время заставляет их бегать, а одну девчонку выгнала из команды».
«Это было до того, как мы расстались». И он подумал, в некотором смысле из-за этого мы и расстались.
«А, вся команда она знает».
Робби Хендерсон посмотрел на него, как на сумасшедшего.
Если Джози знает, все знают. Откуда? Эллен бы им не рассказала. Информировать команду о своей личной жизни не слишком по-тренерски.
А откуда женщины все знают? Спросил Робби.
Просто знают и все.
Вы с Джози дружите?
Мы с ней движемся к этому. Спокойной ночи, Уэс. Завтра я буду спать. В пятницу у меня занятий нет. Но если заглянете на ланч к Сьюзен и Нэн, поднимайтесь и стучите.
«Может быть, так и сделаю», — сказал Уэсли.
«Спокойной ночи, Робби. Спасибо, что был одним из трех балбесов. Должен сказать, что мне было очень приятно, но подумать нужно о многом».
Вернувшись домой, вместо чтения Урхи Мингуэя Уэсли сунул Kindle в портфель. После этого он достал почти чистый блокнот и провел рукой по его красивой обложке.
«Будешь записывать идеи для своих книг», — сказала Эллен, «и подарок явно обошелся недешево. Очень плохо, если траты окажутся напрасными».
«Я еще могу написать книгу», — подумал он. «То, что я не написал ее ни в одном из уров, не означает, что я не смогу написать ее здесь». Это было правдой. Он мог стать Сарой Пейлин американской литературы, потому что иногда рискованные ходы срабатывают. И добрые, и дурные. Он разделся, почистил зубы, затем позвонил на английское отделение и оставил секретарю сообщение, чтобы его единственный утренний урок отменили.
«Спасибо, Мерилин. Простите, что перекладываю это на вас, но, похоже, я заболел гриппом».
Он неубедительно кашлянул и повесил трубку.
Он думал, что не сможет заснуть несколько часов, размышляя обо всех этих других мирах, но в сумраке они казались такими же нереальными, как актеры, которых видишь на экране кинотеатра. На экране они большие, всегда красивые, но это всего лишь тени в луче проектора. Может быть, и урмиры были чем-то похожим. Реальным в этот полуночный час был звук ветра. Прекрасный звук ветра, рассказывавшего сказки о штате Теннесси, через который он пролетал этим вечером. Убаюканный, Уэсли уснул и спал глубоко и долго. Он не видел снов, а когда проснулся, спальню заливал солнечный свет. Впервые с дней своего студенчества он проспал до 11 утра.